Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с иереем Вадимом Арефьевым, настоятелем храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» в Нью-Йорке. Далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в рубрике «Высокая нота» беседа Ивана Вишневского с композитором Андреем Микитой.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 61. Здесь исправь всех грешнейшего. Всевышний Боже, единый, имеющий власть над жизнью и смертью, яви мне, грешному, великую милость Твою, вон и час страшного Твоего пришествия, чтобы там, пред престолом Твоим, не быть мне укоризною и великим стыдом для взирающих на меня ангелов, архангелов, пророков, апостолов, патриархов, мучеников, подвижников и всех праведных. Здесь, Спаситель мой, здесь, где наслаждался я прелестью греха, вразуми меня, как благосердый и чудолюбивый Отец, а там прости мне, как милостивый Бог, единый, безгрешный. Всякий грех соделан мною окаянным, всех превзошел я распутством, заслужил я наказание, и если начну просить покаяния, то нет у меня слез. Увы, какими очами я, грешный и нерадивый, буду взирать на тот страшный престол, на котором воссядешь Ты, Господи, и будешь обличать соделанное мною. Всю жизнь свою расточил я блудно, непрестанно валяясь в тине сластолюбия. Все тайные мои падения и всю обширность грехов моих знаешь Ты один, Творец мой. Никто не был таким виталищем греха, как я. Никто не преогорчевал столько благодать Твою, Владыка, как я, последовав стремлением греха. Но Ты, как море благости, иссуши пагубные моря грехов моих, и как бездна милосердия потопи бездну грехов моих. Не воздавай мне по достоинству соделанного мною, и не осуди меня в гиенский пламень, ибо невыносим гнев Твой, Господи, и кто стерпит угрозы Твои?
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы беседуем с иереем Вадимом Арефьевым, настоятелем храма в честь иконы Святой Божией Матери «Неупиваемая чаша» и Дома трудолюбия в городе Нью-Йорке, США. Вот у нас такой, можно сказать, заморский гость. Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Батюшка, очень приятно вас видеть на нашей земле. Нас разделяет океан, но самое главное – это наша общая вера. И все, что с этим связано, у вас особое служение, об этом мы сейчас поговорим. Нам очень будет интересно знать, потому что далеко не все могут побывать в Америке и узнать, как живут наши собратья христиане. И поэтому, пожалуйста, если можно, поступательно, как вы там оказались, в каком году, сколько лет служите?
Приехал я в 92-м году, и надо сказать, что уезжал я в аспирантуру по специальности физиологии животных. Animal Sciences, то, что на английском называется, университет Радгерс, университет штата Нью-Джерси. Друзья мои, друзья физики, математики, они похлопотали, и университет пригласил меня, выпускника университета Дружбы Народов, на программу PhD, то есть аспирантуру. Когда я уезжал, я уже как-то чувствовал, что, может быть, вообще я никогда не вернусь, потому что понимал, что вся моя, так скажем, светская деятельность, она уже дошла до какого-то Рубикона, что мне дальше надо было как-то общаться и дружить с миром криминальным. И я думал, что, ну, скорее всего, какие-то проблемы в этом плане. Особенно дружить с ними я и не хотел. Наверное, жизнь моя здесь оборвется очень быстро.
То есть это были лихие 90-е годы, которые мы знаем, что очень многих людей уже нет просто. И вы как-то с этим косвенно были связаны, да?
Ну, это, наверное, все это было промыслительно. То, что, да, я был очень успешным преподавателем частным. Как бы была такая миниатюрная частная школа, был репетитором. Только как бы все это было в больших довольно объемах. И люди поступали, слава богу. Я разработал свою методику.
По какому предмету?
По биологии. Я сам занимался физиологией лошадок. Делал диплом по физиологии лошадей на ипподроме. Вот и вспоминаю сейчас очень тепло всех людей, с которыми я в университете познакомился, и мою дипломную руководительницу, такую сестру Галину Державину. И там интересный был преподаватель Владимир Сергеевич Коршунов. Если он вдруг слышит меня, вот я хочу сказать, что молюсь сейчас об этом человеке, очень хочу его найти. Владимир Сергеевич преподавал французский язык и был для нас неким кумиром, для нас, молодых студентов, надо сказать, что иностранный, вообще преподавался как вторая специальность в Университете Дружбы Народов. И в итоге-таки я получил диплом переводчика французского языка. Что сделал Владимир Сергеевич? Он разложил перед нами, молодыми повесами, тогдашними пришедшими из армии, несколько книг. «Стихи о любви», «Сократа» и «Библию». Сказал, что, ребятки, для того, чтобы прочувствовать французский язык, давайте будем учить с вами кусочки наизусть. И вот постараемся попасть в произношение, вот в звучание, в тембр, как я вот вам буду наговаривать или записывать. Конечно, все набросились на стихи о любви. Молодые повесы. Вот я только что тогда женился на своей будущей матушке. Тогда была просто светская моя женушка. И, конечно, я к ней прибегал и рассказывал вот целыми страницами стихи о любви.
И кого же вы читали?
Я сейчас уже не помню даже, абсолютно. Все это сгладилось в памяти за эти там 20 с лишним лет. Но матушка моя не знает французского, и как, собственно, и остальных одногруппников моих, их невест и жены, и они знали языка, но все были в восторге от того, как это звучит, очень музыкально. Прошло какое-то время, и Владимир Сергеевич сделал замечательный, на мой взгляд, такой миссионерский ход, такую евангельскую хитрость применил. Сказал, что ребята, вы какие-то однобокие, все одно и то же, одно и то же. Ну, давайте чего-нибудь сейчас посмотрим другое. И открыл нам Библию. Как я сейчас понимаю, это была цель его подхода такого.
Ненавязчиво, издалека.
Ненавязчиво,
да.
Абсолютно. Вот. И то, что он прочитал, нас поразило. Потому что там было, во-первых, музыка, звучание, как обычно во французском. Но что-то было особенное, неземное. Он читал нам «Экклезиаста». Вся группа. Там было несколько ребят мусульман. Я, кстати, с ними очень дружен до сих пор. Может быть, слушают тоже нас и так, брат Хамис, и Заур из Дагестана, Багит из Казахстана. Замечательные ребята. Совершенно. Вот мы сохранили дружбу, несмотря на 20-летний разрыв. Мы не общались 20 лет, сейчас встретились как родные совсем. И ребятки все это время помогали моим родителям, особенно Заур. Просто учат нас христианству. Вот эти ребята. Они даже не особенно религиозные мусульмане. Они, скорее, светские, из мусульманских семей. Но как они служат вот добру, такому понятию дружбы, за которую можно умереть, вот это поражает меня. И вот с этими ребятами мы первый раз услышали «Экклезиаста», и выучили все наизусть. Большой кусок из Экклезиаста. А потом Владимир Сергеевич открыл нам «Отче наш». «Нотах пряки, это щеки, это ном сваскетуфе». «Котово летар суафар летайка мессель». «То не научил вина, то паку тенел». Это я помню до сих пор. Все стерлось в памяти. Но эту молитву я запомнил очень хорошо. Она стала во мне жить. Я не просто выучил ее наизусть, а я вдруг понял, что Владимир Сергеевич ее читает. Не как стишок, а как молитву. И дальше больше я переживал как раз такое время, мне надо собираться вообще уехать из страны и бросить.
Такая перемена в жизни глобальная. На это решиться надо, да?
Ну, конечно. И решиться, и надо понять, что я уезжаю, обнимаю маму, а увижу ли я ее. Там, вот это же мысли такие. И с отцом расстаюсь, и со многими друзьями. И я стал читать «Нотах пяки» это все, «Отче наш». Кстати говоря, на славянском молитва не доходила не только до сердца, до разума даже. Не была мною воспринимаема вообще. Я читал и не понимал ни слова. «Отче наш», кто такой «Отче»? Почему «наш»? «Иже», «Иси», что такое «Иже»? Ничего не понимал, и сознание очень быстро как бы блокировало восприятие. А на французском для меня было понятно каждое слово. «Нотах пяки» это все. Ну, все понятно. Это же тот наш любимый отец, который в мире невидим пребывает. Все было как бы как на ладони, и именно так я и стал молиться. То есть это молитва, которая согревала душу мою, очевидно. Вот. Потом, уже немножко продвинувшись в этой моей единственной молитве, я чудесным образом вошел в храм. Я искал все, искал Христа. Где я его только не искал. Как я потом стал уже вспоминать, думаю, вот это же надо. Меня волны моря житейского носили во всякие разные гавани. Куда только мне и пробивало мою суденышко такое. И я понимал, что воды разных этих заводей, они не очень приятно пахнущие. Но тогда я этого не осознавал. Я разыскал себе какого-то мастера кунг-фу. Думал, что вот-вот здесь
это же. Это там уже находились? Здесь. Казалось бы, да, в России, где все так близко, да, вот чтобы обрести веру, очевидно, пришлось уехать так далеко.
Да, по-настоящему к вере я пришел, конечно, в Америке, но крестился здесь. И понял, что мой путь православный именно здесь. Крестился я в храме Воскресения Христа Господня в Сокольниках. И историю я ее вспоминал уже неоднократно друзьям своим, что я просто шел мимо храма. Погулять с другом, выпить пиво в Сокольниках. Было время, как раз у меня очень такой тяжелый был период, много работы и учебы, и я диплом уже должен был сдавать. И вот вырвался вечерок, приехал друг, абсолютно неверующий, и мы с ним идем от метро Сокольники ко входу в парк. С левой стороны возвышается чудный шатровый такой, вы, наверное, были там в Сокольниках, видели храм Воскресения. Видимо, народ готовился ко всеночному или к вечернему богослужению. Была приоткрыта дверь, оттуда падал свет. И я прохожу, смотрю на этот свет и вдруг останавливаюсь. Что это такое? Как будто кто-то меня позвал туда. Войди, войди. Я бросаю своего друга. Он возмущается, кричит, физически хватает меня буквально за руку, за шиворот, тащит меня ко входу в парк и говорит, ты что, парк закрывать скорее, не успею ни пива пить, ничего. Не-не-не, стоп. Мне надо туда зайти. Говорит, да ты с ума сошел, там же одни бабушки в платочках. Ну что тебе, молодому парню, там делать? Ничего не знаю. Прям отодвинул его, и как катер буквально, ничего не могло меня остановить. Я вошел в этот храм, и у меня было ощущение, что меня окатили бочкой теплой воды. Тут кто-то невидимый вот, на меня нагло перевернул.
А у вас в роду никого не было из верующих людей, монахов, священников? Потом не выяснилось или вы знали же даже?
Ну, я знал, что моя прабабушка и прадед были очень верующие, набожные люди. Особенно прадед, он был иконописцем. Сохранилась его икона Спасителя. У моей мамы хранится. Она очень хочет, чтобы я ее себе увез, но я думаю, что она по древности лет не особенно и вывозима из России. Вот хранится у мамочки. Мне кажется, что довольно такого глубокого письма вот мой прадед Дмитрий, надеюсь, что молится за меня. Я не обнаружил, были ли священники в роду, но думаю, что вот
и прадед... Отчета молитвам, да,
да
вот
и прадед,
вас...
наверное, и, может быть, еще много благочестивых было христиан. Кто-то, очевидно, вымаливал. И я прошел по храму несколько шагов, как по вате, потом я вспоминал. Так благоговейно. И я увидел, кто меня звал. Икона Иверской Пресвятой Богородицы. Остановился перед этой иконой, вдохнул и не смог выдохнуть. Вот это была моя молитва. Действительно, уже не «Отче наш», который я повторял и дословно понимал, но все-таки сердце-то не молилось совсем. А здесь, наоборот, слов не было. Было некое предстояние пред Господом. Я благоговейно стоял, наверное, минут пять. Мой дружок вытаскивал меня из храма, я его даже не замечал. И именно в этот момент у меня рождается такая мысль, что брат, так тебе надо креститься скорее. И я искал храм, где бы я покрестился, был изгнан из одного храма на Преображенке. Слава Богу, бабушка такая добрая, я не знаю имени, вспоминаю, до сих пор я пришел. И она говорит, а ты что пришел сюда? Как мне сказали, вот к 12 дня подходи, к крещению будешь готов, крестик в правой руке, 20 рублей, значит, в левой руке, белое полотенце, все готово. Все, как мне сказали. Я посмотрел на меня и говорит, что пасе с Богом, ты абсолютно не готов. Я держал такую речь. Говорю, вот из-за таких, как вы, молодые люди не приходят в храмы.
Ну, может быть, и действительно так, если человек разве уполномочен человек, бабушка решать, кому креститься, кому нет. У нас, кстати, нет такого уже, и вот в нашем храме уже таких явлений не бывает. Ведь это тоже ведь болевая была точка, мы знаем.
Да, конечно. Да и сейчас одна из моих, как бы, таких серьезных проблема, о которой я говорил и пытаюсь как-то, это чтобы не было злостных тетушек и бабушек. Есть, к сожалению, такие вот осы, которые зажали до смерти любого входящего. А, кстати, знаменитого Серафима Роуз, святой жизни иеромонаха, вы, наверное, знаете.
Конечно, да, конечно.
Почитаемый в России сейчас очень. Вот, у него была такая традиция. Он всегда ставил одного монаха хотя бы на вход в церковь, послушание которого было только одно единственное – молиться за каждого входящего. Он мог спросить имя, мог и не спросить имени. Просто входил человек, он уже за него активно молился. И смотрел, чтобы, если кто-то подходит к нему, с добрым словом подходили, с поклоном подходили.
То есть, как ангел-хранитель, да, хранил своего входящего,
рода,
да?
Своего рода. И мне кажется, это очень важно. Но вот тогда этот, казалось бы, злостный ответ бабушки...
Промыслительным оказался.
Он для меня был замечательным. То, что нужно. Действительно, промыслительным, прямо в точку. Я повозмущался, конечно, топнул ножкой, там, хлопнул дверью, ушел. В этот храм я испугался прийти. Но я пришел в тот храм, где было вот мое посещение такое благодатью Божией, в храм Воскресения Христа в Сокольниках, и уже мог что-то прочитать, немножечко образоваться, поинтересоваться, кто такие крестные родители, что такое институт крестных родителей, зачем он вообще, как и что. И интересно, что придя заранее, по-моему, там за час до назначенного крещения в храм Воскресения, я обнаружил какой-то маленький такой памфлетик. И пока ожидал прибытия крестного папы и родителей своих, которые хотели присутствовать при крещении, я почитал и еще образовался, еще больше настроился. Как бы. И замечательно то, что крестным отцом моим стал мой родной дядя, тоже, очевидно, промыслительно. Он был на полном скаку, еще молодой, всего там 50 лет. И Господь его призвал буквально через несколько месяцев после крещения. Он ничем не болел. Вот то, что называется на полном скаку. Он был преподавателем мархи, на мой взгляд, хорошим архитектором, талантливым, такой Игорь Васильевич Арефьев. Удивительно, что жизнь моего дядечки Игоря должна была, видимо, промыслительно, должна была пройти через то, что вот он стал моим восприемником во Христе. Я помню, как он шел к храму и все боялся, говорил, что послушай, племянник, а вдруг батюшка попросит меня на колени встать? А что же мне делать? Так трепетно. И я говорю, ну ты ничего, ну что, ну, помолись как-нибудь, как-то там все там придумает тот, кто все это организовал. Я еще не мог даже выразить, да, что жив Господь. Крестилось нас, наверное, человек 120, огромный такой зал. Помню, что батюшки вынесли большой плакат, где они написали верую. Мы все должны были прочитать, хоть как-то проникнуться верою. Тогда, конечно, никто не успевал делать катехизис никакой, но. Для меня этого было, очевидно, достаточно. Я почувствовал, что Господь посеял это семечко в душу мою. И сам как-то пытался образоваться, как-то разрыхлить почву. Через несколько месяцев случился внезапно сердечный удар у Игоря Васильевича, дядечки. Именно мне сообщили первому. Я прибежал, выбил дверь прыжком. Все, как учили в войсках. Но уже его было не спасти. И я сейчас понимаю, что, наверное, Господь так управил, что вот дал мне послушание о своем крестном отце молиться. Господь, конечно, знал, что возьмет меня грешника и приведет на путь служения пред престолом Божьим. И теперь я уже понимаю, что ни одна панихида, ни одна литургия, конечно, не должна проходить без того, чтобы помолиться о душе усопшего моего крестного родителя. Ну и сам человек был такой очень яркий,
светлый, да.
Яркий такой, да. И в конце жизни вот его последняя женушка, он был несколько жен, последняя женушка его Леночка, кстати, тоже хотел бы с ней связаться, как потеряна связь, она сказала нам, что он пришел в храм, никто не знал об этом. Примерно за пару месяцев до своей смерти он стал постоянно ходить в один из храмов. Жил он тогда на проспекте Мира. Вот где-то там храм себе обрел. Там его как раз и отпевали. Я, похоронив дядю своего, очень быстро, буквально прошло там, может, еще месяц, улетел в Америку. И там, в Америке, началось буквально, я бы сказал, жажда духовного. Понимаете, то есть я почувствовал, что я там абсолютно один. Ну, абсолютно. Да, есть женушка моя, вот на этом маленьком кораблике, спина к спине, и все. А дальше океан вот этого житейского моря.
Житейского моря, тем более среда уже чужая, как бы, не то что инославная, по менталитету совершенно другая, разноплановая. Это, ну, вот кто из друзей уезжал, 7 лет нужно положить жизни минимум, чтобы войти в новую жизнь. Это на житейском уровне. И тут уже востребованность в Божьей помощи, наверное, столь велика была, что как раз у вас все и началось.
Ну, вот я очень благодарен Творцу, что все-таки он как-то мне указал, что в этом туннеле, казалось, абсолютно черным, есть свет. Он где-то там есть, вдалеке. И я побежал к этому свету со всех ног. Мой родной братик Алексей был тогда очень талантливым, на мой взгляд, иммунобиохимиком, выпускник МГУ. И такая звездочка. Защитился молниеносно в Академии наук, в институте имени Баха. Здесь, в Москве, есть такой институт Академии наук, где он очень быстро делал работу и защитился. Какой-то резонанс был от его работы даже. И он прилетел в Америку по приглашению местного, как бы, ОБХСА, то, что у нас называется, Food and Drug Administration. Суровая такая контора. Взяла его исследовать там новые, как бы, ядовитые аминокислоты в рыбе, должен был находить, и разрабатывать методологии. Он едет на международную конференцию «Биохимия-92», и как бы этот взлет его карьеры. И мы пытаемся пообщаться, как бы, родной брат, я ему рассказываю искренне, говорю: брат, ты знаешь, я такую тишину души обрел. Вот вся эта суета эмиграции, вот эти все вот переживания отходят, ну такой там 10-15 план, а ты стяжаешь, брат, тишину души. А он мне говорит: ты что, с ума сошел? Вон, лучше пойти водки выпить, там, в какой-нибудь стриптиз-бар пойти. Вот там можно расслабиться. То есть мы вдруг полностью потеряли какой-то единый коммуникационный язык, что ли, да, мы перестали друг друга понимать. И дальше наши дороги все больше и больше расходились. Он глумился над моим воцерковлением.
Разница в возрасте у вас какая?
Очень маленькая, 4 года. Мы с ним вместе выросли.
Он старший?
Старший брат, да. Был. Я его до сих пор очень-очень почитаю. Он был во многом за отца, учил меня премудрости такой светской.
Именно старший брат. Вот,
да.
Со всеми вытекающими.
Да, но я был всегда такой более спортивный и шустрый. Вот. Были, конечно, какие-то конфликты, там мы с ним возились. И мы занимались самбо оба. Вот. Но у меня какой-то был прогресс чуть немножко больше, хотя разница в весовых категориях была колоссальная. Вот крупный такой, а я маленький, тощий. Ну, я до сих пор очень его люблю. Но с ним произошла полная трагедия. То есть вот то, что он избрал себе путь бесовский, а я стучался в двери Божьи, прижимался к церкви, буквально кричал, что: Господи, я вот чувствую, что корабль белый идет, корабль спасительный такой мимо меня, а я здесь тону в этих волнах моря житейского. И чувствовал прям, что Господь бросает меня в спасательный круг. И я вцеплялся не только руками, ногами, зубами в этот круг. Все, меня уже было не оторвать. И я чувствовал, как братик бедный где-то рядом плавает, тонет, даже не хочет пальцем своим дотронуться до того же круга, который ему тоже брошен. Он потом был госпитализирован, у него был срыв страшный, именно такой психический. И психиатрический уже дальше. И, конечно, ушел с науки, и все. И сейчас находится вот в Москве на излечении, в таком постоянном, к сожалению. И для меня эта история трагедии моего родного братика любимого, она оказалась еще большим призывом, я бы так сказал, к тому, что уже ни на секунду нельзя оставить забор церковный.
Держаться, да.
Да, вошел за забор, поднялся на трап этого корабля. И держись, потому что волны они могут и туда достигать, и могут смыть тебя просто. Ну, держись за поручи, держись и молись, и чтобы не отпустить, чтобы не ослабли руки твои. Вот у меня было такое ощущение.
Вы прослушали первую часть интервью с настоятелем Нью-Йоркского храма в честь святых новомучеников и исповедников российских, иереем Вадимом Арефьевым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Алло, Липецк, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Вот была в Израиле, когда в греческих храмах часть нашей группы прикладывалась к иконам, которые на иконостасе у входа в алтарь. Вот, можно ли прикладываться? Потому что, когда я была в Киевской лавре и по незнанию в пещере приложилась, батюшка сказал, что в этом нужно будет покаяться. Спасибо.
Ну, везде разные обычаи. У нас обычно к местным иконам не прикладываются. А в Греции все что угодно. Пожалуйста. Это просто от обычая. Но никогда так не бывает, что человек с благовением прикладывается к иконе, а в результате этого ему надо каяться. Что прикладываться к иконе – это грех, тоже немножко странно. Поэтому везде разные обычаи. В Иерусалиме такой, в России такой. Сами принципы устали нашей веры, они одинаковые, наш даже календарь одинаковый. И облачения, ну, практически такие же. Вот. А какие-то такие вот обычаи, да, у нас это не принято. Вот, а в Греции, как правило, храмы небольшие совсем. Очень такие, буквально там 10 человек поместится. Вот, и к иконам иконостаса, иногда даже в иконостас помещают чудотворные иконы. К ним вообще все прикладывают, ничего страшного.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Я беседую с Андреем Микитой, сопредседателем музыкального объединения «Современная традиция». Это объединение устраивает концерты музыки традиционалистской православной направленности из сочинений современных композиторов, потому что, собственно, современных композиторов это объединение и собирает. И, кстати, и Андрей Микита является современным композитором, и я, ведущий Иван Вишневский. И вот мы подошли к рассказу об одной из ключевых фигур нашего объединения, о Владимире Борисовиче Довгане. Кажется, что имя Довганя становится, ну вот, абсолютно каким-то символом продолжения корневой русской традиции, которая напрямую тянется от Глинки через Римского-Корсакова, Рахманинова, к Свиридову и вот теперь уже к Довганю. Ты мою высокую оценку поддерживаешь?
Безусловно. Я считаю, что это выдающийся композитор нашего времени. Также употреблю слово «выдающийся» к его человеческим качествам. И я думаю, что это один из ведущих педагогов нашего времени, музыкальных педагогов, потому что уже в передаче было упомянуто, что его учеником музыкальным является нынешний митрополит Волоколамский Илларион. А также на последнем конкурсе Чайковского, который был летом 2011 года, его ученик Даниил Трифонов получил первую премию и гран-при конкурса Чайковского по фортепиано. У Владимира Довганя научился композиции, и, безусловно, его вот, навыки композиторского мышления отразились на его интерпретациях, совершенно удивительных и необычных интерпретациях фортепианной классики, которые оценила и жюри, и публика. Я, кстати, хочу посоветовать радиослушателям, если вы увидите афишу имя Даниила Трифонова, пианиста, обязательно приходите на концерт.
А еще больше я посоветую радиослушателям, что если вы увидите на афише имя Владимир Довгань, то не думайте, что это водочный король. Нет, это композитор замечательный, глубокий, почвенный и одновременно необыкновенно образованный, стилистически разнообразный, оркестрово-гармонически всегда новый. Да, вот таков Владимир Довгань. Эпитетов может быть много, но, как мне представляется, слушатели, которые пришли на премьеру оратории «Услыши
Боже, глаз мой, посвященный Николаю Васильевичу Гоголю, в Большой зал Московской консерватории не то что не пожалели, а не хотели отпускать со сцены композитора. Это были настоящие овации. Я, честно говоря, такого успеха не помню после премьеры «Песнопения и молитв» Георгия Свиридова. Владимир Довгань заставляет меня говорить о нем снова и снова, потому что, как мне кажется, в его музыке сошлись некоторые идеалы всего нашего музыкального объединения «Современная традиция». То есть свежесть, безусловно, народность, безусловно, христианский этический посыл, безусловно, и вместе с тем никакой вторичности, никакой замшелости, никакой традиционности в дурном смысле слова и высочайшая традиционность в том смысле, что эта музыка всегда новая, но с опорой на древнюю корневую традицию. Кстати, могу открыть слушателям один секрет. Владимир Борисович Довгань читает почти исключительно историческую литературу. Академик Борис Рыбаков, другие авторы такого же уровня, трудные, кстати, для массового читателя, настоящие ученые, это его постоянное настольное чтение. Владимир Борисович одновременно живет даже не в веках, а в тысячелетиях, находясь вместе с нами в 21 веке.
Я еще хочу сказать, что Владимир Борисович Довгань одним из первых, вот, во всяком случае, в нашем объединении, стал писать православную духовную музыку в 80-х годах. То есть его проникновение в этот музыкальный пласт, оно для нашего времени очень глубокое.
Давайте послушаем в качестве подтверждения песнопение Владимира Борисовича Довганя, которое называется «Утверди, Боже». Только хочу сразу предупредить, это ни в коей мере не церковная музыка. Это концертная православная музыка, не более и не менее того. Представить звучащее ее в храме трудно, а вот в концертах она звучала уже не раз и всегда с большим успехом. В этом варианте ее исполняет хор под руководством Дмитрия Онегина.
Сейчас, я думаю, мы поменяемся ролями с Иваном Вишневским. Я буду ведущим, а на мои вопросы он ответит, потому что речь пойдет о именно музыке Ивана Вишневского. Иван, вот такой вопрос волнует не только меня, но и многих. о православной музыке. Насколько она нужна? Ведь я лично встречал много мнений о том, что все хорошее уже написано, и в области музыки духовной в том числе. А новая музыка, в общем-то, не нужна, и она хуже уже написанной. Многие считают, что вот в конце 19-го, начало 20 века, то есть вот Никольский, Архангельский, вот это был расцвет духовной музыки, уже Кастальский, Чесноков и Рахманинов, как бы они уже с трудом воспринимаются, ну и тем более дальнейшая музыка 20-го, тем более 21 века. Что ты думаешь по этому поводу?
Я думаю, что каждое поколение должно находить какую-то свою магистральную тему, в том числе, безусловно, и в духовной музыке. Представим себе время, в которое творил, допустим, Чесноков или Архангельский творил. Это время, несмотря, конечно, на назревающие какие-то события, которые мы можем видеть и в литературе, и в музыке, тревожные симптомы. Все равно эти тревожные симптомы походили на какие-то зарницы на горизонте. Сама жизнь была достаточно благополучной, и я думаю, что слово «геноцид массовый» или «разрушение храмов» — это было совершенно немыслимо представить для композиторов Золотого века русской культуры, в том числе русской церковной музыки. Мы пережили, конечно, вещи совершенно страшные. Мне 50 лет. Я помню, как храм, построенный моим прапрадедом, в украинском городке Ахтырке, представлял собой развалины, в которых, тем не менее, устраивались дискотеки. Такое довольно сатанинское зрелище. Огни, топот — это музыка и развалины храма, построенного моим предком. Естественно, никаких крестов, естественно, все фрески сбиты, замазаны. Мы это видели. Потом мы пережили эпоху коллективного предательства, подобного тому, какое было в смутное время. Дело в том, что я думаю, что тот же Чесноков, конечно, личного опыта никакого такого коллективного предательства не имел. Ему в голову не могло прийти, что царь Российской империи лично возьмет и сдаст страну оккупантам, как это сделала Семибоярщина. Мы это пережили. Мы видели расстрел собственного народа в 93-м году. Мы видели появление секты какой-то в СМИ, которая глумится над всем, что для нас свято. Мы ощутили себя в каком-то духовном гетто. Все это выпало на наше поколение. Так может быть наша духовная музыка и наша музыка вообще такой же, какой она была у того же Чеснокова? Ответ, по-моему, совершенно очевиден, Андрей. Конечно, не может. Должны ли мы писать новую музыку с нашим новым опытом? Конечно, должны. Потому что это только наш опыт. Если мы этого не сделаем, и с максимальной выкладкой, с максимальной реализацией своего творческого потенциала, пусть скромного, но это непростительно.
Да, безусловно, мы, собственно, любой автор, он выражает знание своего времени. И, конечно, вот мы пережили меньше, чем, допустим, наши родители. Но, тем не менее, вот мы знаем все это. Я был на Бутовском полигоне. И, конечно, вот это все знание не может пройти бесследно для творчества. И я убежден, что музыка, современная духовная музыка, она глубже, возможно, трагичней, глубже и ближе к истокам христианства, скажем так, чем музыка достаточно благополучного XIX века. Иван, я с тобой согласен. И расскажи немножко о вот, произведении, которое мы послушаем, это «Свети тихие».
Ну вот как раз отталкиваясь от твоих последних слов, очень легко ответить на твой вопрос и рассказать об этом сочинении. Дело в том, что у меня есть, конечно, некоторое ощущение себя как композитора катакомбного. Естественно, будут рассказывать на телевидении, финансировать как-то людей, которые занимаются совсем другим. А нас не будут. Да и очень хорошо. Мы имеем свою нравственную идею, убеждены в своей правоте, и в этом смысле мне очень близок тот посыл, который содержится в этом песнопении «Свети тихие». Кстати, может быть, кто-то не знает, но это вообще самое раннее христианское песнопение вообще. То есть это песнопение времен Римской империи, времен реально катакомбных, времен, когда христиане тихо собирались зажженными свечами в укромных местах и тихо пели свои песнопения, потому что иначе они были бы пойманы и умерщвлены.
Мне эта тема по понятным причинам очень сегодня близка, и поэтому весь цикл, из которого как раз и есть это песнопение «Свете тихий», цикл называется «Из песнопений вечерний», он весь тихий. Те, кто, допустим, на сайте «Церковный композитор» слышал мои вещи яркие, концертные, в исполнении киевского хора «Креда», допустим, пусть ничего подобного сейчас не ждут. Это будет тихое, скромное песнопение, но, кстати, с некой композиторской изюминкой, как мне представляется. Потому что здесь используется в качестве некой протяженной основы кантуса фирмуса, как говорят музыканты, реальное древнее византийское песнопение «Свете тихий». А уже на него я нанизываю собственные какие-то мелодические ходы. Ну, а о том, как это получилось... Я надеюсь, что не слишком умозрительно, но все-таки судить слушателям. А теперь мы обратно меняемся местами, ведущим снова становится Иван Вишневский, чья музыка только что прозвучала, а на вопросы будет отвечать Андрей Микита, чья музыка вскоре прозвучит. Андрей, ты занимаешься музыкой хоровой, православной, в широком смысле церковной, в более узком, гораздо дольше, чем я, и скажи, ты начал это еще в советское время?
Да, я как раз вот недавно начал подсчеты. И выяснил, что вот в этом году будет 25 лет, как я пишу духовную музыку. То есть она началась еще в 1987 году, в советское время.
Но какой-то должен был быть толчок, ведь еще даже не было празднования тысячелетия крещения Руси.
Ну, я должен сказать, что, наверное, каждый искренний художник, художник в широком смысле, ощущает, что его творчество, оно не личное, оно идет откуда-то свыше. Этот источник разные люди по-разному определяют, но если ты нацелен на что-то высокое и светлое, то ты понимаешь, что источником может быть, наверное, Бог. И вот эти мои поиски источников в советское время, конечно, они были очень трудны. Если ты не встретил человека, который бы тебе что-то рассказал, это было очень трудно, потому что не было ни литературы, ничего. И вот мои поиски увенчались тем, что я нашел православие. И, естественно, свой композиторский опыт, который к тому времени у меня уже был, я стал пытаться реализовывать именно вот в православной духовной музыке. В те годы это было, безусловно, совершенно тайное творчество. Как потом такое творчество выяснилось у Николая Голованова, известного советского дирижера. Уже через много лет выяснилось, что он очень долгие годы писал духовную музыку, о которой абсолютно никто не знал. И он даже не рассчитывал, что она будет исполнена. Точно так же в 1987 году, когда я начинал писать первую духовную музыку, я тоже не рассчитывал, что ее можно исполнить. Писал, в общем, как бы действительно для Бога. Это было очень искренне. И вот эти произведения, самые первые, возможно, они наиболее искренние, потому что никаких не было мыслей о том, как это исполнить. Сейчас, честно говоря, я уже думаю, какой хор, если богослужебная музыка, в каком храме. То есть, может быть, чисто композиторски они получаются и акустически более удачными, но где-то тут искренность, конечно, теряется. Поэтому вот первые произведения, они для меня очень ценны.
Творил Свиридов, сейчас творят крупнейшие мастера. Просто по какой-то причине были перекрыты информационные каналы, как в большинстве перекрыты и сейчас. Андрей, были до этого попытки создать патриотические, традиционалистские, православные композиторские объединения, притом они были с участием таких мэтров, как Георгий Васильевич Свиридов и Борис Александрович Чайковский. Они не удались. Ну, мост уже 5 лет выстоял, на 6-й год пошел. Как ты думаешь, в чем здесь причина?
Причина, наверное, то, что просто пришло время, и наша музыка находит все большую поддержку и у слушателей, и у профессионалов-исполнителей. То направление эстетическое, которое мы считаем своими противниками в современной российской музыке, это последователи Денисова, как раз вот это вот направление, оно, безусловно, зашло в тупик. И меня поразил такой факт. Некоторое время назад прошел концерт из музыки Штокхаузена в Кёльне в зале на 2000 мест. Штокхаузен жил недалеко от Кёльна, и там вот по средствам массовой информации он великий композитор, и все его любят. Так вот, на этом концерте было 19 человек. Вот это, собственно, говорит о том, что вот эта музыка, она себя изжила, это направление. Вот поэтому наше направление, оно востребовано.
Да, но за нашими оппонентами находятся банки, в том числе и международные. За нами нет банков, но есть, как мне представляется, некая художественная правда. Андрей, мне очень хочется, чтобы ты все же рассказал о том сочинении, которое мы услышим сейчас в Рождестве. «Детство сохранило Еси». Это новая музыка, да?
Нет, она написана около 10 лет тому назад. Это часть моего цикла, который называется «Богородичные песнопения». «В Рождестве детство сохранило Иси» – это, собственно, первые слова тропаря «Успения Богородицы». А вот это песнопение, оно получилось у меня наиболее удачным, и по моему мнению, и по мнению критиков. Оно было написано очень, с одной стороны, искренне, а с другой стороны, довольно изощренно композиторски. И все вместе это создало какую-то вот такую довольно необычную атмосферу, такую колышущуюся. Текст тропаря там идет у каждого голоса в своем темпе. Сопрано, альты, тенора и басы, они поочередно вступают, все более в медленном темпе, и все это сливается в такую колышущуюся вязь. И при этом, как мне кажется, мне удалось сделать так, чтобы текст тропаря прослушивался у каждой партии. Поскольку все идет в разном темпе, как бы в разном пространстве, потому что все группы хора в идеале находятся в разных точках пространства, это какая-то вселенская хвала Богородицы, где каждый как бы в своем темпе, в своем ритме, из разных точек. Такие у меня были замыслы в этом произведении. Вот послушайте, насколько это удалось.
Ну что же, наш небольшой цикл передач, посвященный песнопениям русского мира. А речь идет о сочинениях композиторов России, Украины, Белоруссии и даже Германии, входящих в музыкальное объединение «Современная традиция». Так вот, этот разговор подходит к концу. И вам судить, дорогие друзья, насколько композиторам нашего круга удается быть и современными, и традиционными, и новыми, и по-хорошему старыми, иногда даже старинными. Насколько нам удается сочетать композиторскую изощренность и простую детскую естественность. Мне представляется, что удается. По-моему, это подтверждает и сочинение моего собеседника, композитора Андрея Микиты. Спасибо, Андрей. Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.
Небольшое послесловие к беседе с сопредседателем музыкального объединения «Современная традиция» Андреем Микитой. Кстати, его музыка только что звучала, но, как мне представляется, послесловие совершенно необходимое. У могучей кучки был свой прародитель. Это был не Балакирев, человек относительно молодой и ровесник своих учеников Римского-Корсакова, Мусоргского, Бородина и Кюи. Нет, это был Глинка, которого никто из кучкистов в глаза не видел, потому что Михаил Иванович Глинка ушел из жизни раньше, чем кучкисты приступили к музыкальной деятельности. И тем не менее, они совершенно открыто называли его своим духовным отцом. Есть такой духовный отец и у моста, безусловно, это Георгий Васильевич Свиридов. Многим из нас повезло больше, чем представителям новой русской школы, потому что мы воочию видели Георгия Васильевича Свиридова, учились у него напрямую, продолжаем учиться и сейчас. потому что музыка Свиридова живет и зачастую исполняется в тех же концертах, что и наша музыка. Фрагмент грандиозного цикла Свиридова «Песнопения и молитвы» в исполнении Киевского камерного хора «Кредо» под руководством Богдана Плиша завершает эту передачу. До свидания.
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.